Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Гражданские активисты Беларуси открывают новую кампанию протеста. Насколько успешной она окажется? Валентина Матвиенко избрана председателем Совета Федерации. Как быстро бывший губернатор Петербурга освоится в новой должности? В Афганистане похоронен Бурхануддин Раббани. Какое влияние на политическую ситуацию в стране окажет убийство бывшего президента? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Координаторы группы «Революция через социальную сеть» заявили о возобновлении сегодняшнего дня уличных акций протеста в Беларуси. Эти акции были приостановлены в конце июля. В центре белорусской столицы работает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Игорь, добрый вечер. Что происходит сейчас в вашем городе?
Действительно, после почти двухмесячного перерыва массовые акции возвращаются на главной улице и площади белорусских городов. Группа «Революция через социальную сеть» еще на прошлой неделе призвала единомышленников собраться 21 сентября в 19:00 по местному времени по указанным в сети адресам и высказать молчаливый протест нынешней политики властей. Акция запланирована под следующим лозунгом: «Хватит терпеть рост цен, девальвацию, безнаказанность милиции, государственную пропаганду и обещания руководителей». Но в настоящее время в городе много людей, то есть люди возвращаются с работы, поэтому достаточно так хаотичное движение. Сказать, кто из них присоединился к акции, кто нет, сложно на этот момент. И оценить количество, естественно, собравшихся не представляется возможным, поскольку потенциальные участники пока никак себя не обозначают. Кстати, не слышно и традиционных аплодисментов, что в течение двух первых летних месяцев было визитной карточкой молчаливых акций, и на основании чего людей практически без разбора бросали милицейские автозаки. Кстати, напомню, что в июне-июле на улицах белорусских городов были задержаны более 1500 человек. Большинство из них приговорили к различным срокам административного ареста и выплате крупных штрафов.
Игорь, скажите, пожалуйста, обозначают ли как-то свое присутствие такие люди в сером или люди в штатском, и много ли милиции на минских улицах?
Да, как раз такие силовики подготовились к акции гораздо лучше. Я вот немного отошел от центрального проспекта, там очень шумно. И вот как раз во дворе здесь находится ресторан «Макдональдс». Десятка милицейских автобусов, здесь в них сидят люди как в штатском, так и в форме. Кстати, вот Октябрьская площадь, где куда традиционно прорываются, так скажем, революционеры, не оцеплена, но практически по всему периметру группками по 3-4-5 человек стоят сотрудники в штатском с рациями, они ведут видеосъемку, то есть практически на всем протяжении проспекта и на самой Октябрьской площади очень много людей в штатском. Пока они никак не проявляют себя, то есть без агрессии сотрудники ОМОНа подходят к подозрительным, как им кажется, собравшимся возле Октябрьской площади, предупреждают, что несанкционированная акция запрещена. Но до силовых каких-то действий пока не доходит.
Спасибо, Игорь Корней. Работает сегодня в центре Минска корреспондент «Радио Свобода». Такова ситуация к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» за среду, 21 сентября. Подробнее об акциях протеста, которые организует группа «Революция через социальные сети», я беседовал с лидером этой сетевой организации, живущим в Польше, белорусским гражданским активистом Вячеславом Диановым.
Идея возникла давно, где-то 2 года назад. Идея заключалась в том, что посредством социальных сетей можно общаться с обществом. И не просто с ним общаться, а быть вот на такой связи с обществом, предлагать свои идеи, как-то активизировать общество. А идея молчаливых акций родилась этой весной и была реализована 1 июня. Мы призвали людей выйти на улицы, сказать «нет» режиму Лукашенко, просто высказать это молчаливо, да, своим местонахождением на площади. И 1 июня пришло достаточно мало людей, но потом с каждой акцией людей стало приходить все больше и больше, и такой вид протеста таки накладывается, я думаю, на менталитет белорусского народа. когда человек хочет высказать свой протест, но в то же время остается немножко в стороне, что он не выкрикивает ни лозунги, он не приносит с собой никакие флаги, ни какие-то майки, ни значки и так далее, по которым можно идентифицировать этого человека.
Говорили сначала об успехе вашего начинания, поскольку такого рода акции состоялись не только в Минске, но и во многих провинциальных белорусских городах, что, в общем, беспрецедентно для общественно-политической жизни республики. Но потом интерес к такого рода мероприятиям довольно резко спал, очевидно, поэтому вы и прекратили на время организацию таких акций. Не ошибаюсь я?
Это произошло по основным причинам. Причина, что были жестокие репрессии со стороны власти. Ну и, конечно же, летний период, он не располагает к проведению массовых мероприятий.
Значит, получается, что сегодня вы открываете новый политический сезон?
Ну, по сути, можно сказать, да. Насколько будут другие форматы, насколько это будет часто, мы пока еще об этом ничего не говорим, да? Мы всегда исходили и будем исходить из тех принципов, которые у нас были. Мы всегда будем опираться на современные технологии, различные технологии, не только онлайн. Будем при помощи этих технологий общаться с людьми, будем предлагать людям альтернативу, будем говорить, что сегодняшний режим при той системе, которая существует, которую он создал, не может принести для Беларуси ничего хорошего.
Вы находитесь в Кракове. Каким-то образом белорусские специальные службы проявляли к вам интерес? Вам что-то известно об этом?
Сейчас нахожусь в Варшаве уже. Интерес ко мне, конечно же, проявляется, но он проявляется на территории Беларуси, на территории чужого государства. Они активность не проявляли. Угрозы, да, они в интернете постоянно сыпятся, но это привычное дело.
Вы говорите «мы», рассказывая о стратегии своих акций. Кого вы включаете в это понятие?
Во-первых, надо сказать спасибо всем пользователям, которые нам пишут, потому что даже идея молчаливых акций, которую мы реализовали этим летом, пришла от обычного пользователя, который написал, предложил такой формат акции. Он знал, что у нас есть инструмент донесения информации до людей, он знал, что у нас есть механизмы, как можно активизировать общество, но а у нас не было, по сути, формата проведения акции. Да? Человек нам предложил, мы приняли решение, что это очень хороший формат. Поэтому, конечно же, в первую очередь, это все пользователи ВКонтакте активные, ну и в том числе команды, которые организуют все эти мероприятия.
Можно определить хотя бы порядок, количество этих людей? Это десятки тысяч, тысячи или сотни?
Сейчас наша группа содержит 30 тысяч человек, да? До 3 июля у нас было 220 тысяч человек, да? По неизвестным обстоятельствам администрация ВКонтакте, что закрыла нашу группу, да? После этого, когда она открыла, у нас пропало 170 тысяч человек. Мы им что-то писали, что-то спрашивали, но пока никаких конкретных ответов на это не получили.
А где администратор группы находится? Это ведь российский ресурс?
Это российская социальная сеть. Главный офис у них находится в Санкт-Петербурге. Если вернуться назад к тем акциям, к июльской акции, 3 июля, самой, которая масштабная, которая планировалась у нас. Вот у нас статистика посещаемости группы и статистика просмотров наших страниц с каждой акцией увеличилась просто в геометрической прогрессии. Конечно же, это было заметно со стороны, я думаю, спецслужб белорусских и так далее. Итоговая акция, можно сказать, такая, не сказать, что последняя, но такая серьезная акция, под которую подводились и видеоролики, подводились все лозунги, все подводилось под эту. За день до этого нашу группу блокирует администрация ВКонтакте. И ровно в 12 часов ночи, в день этой акции, нам ее разблокируют. Притом официальная версия, которую нам отписали, то, что наша группа была зачислена как спам. Но если бы наша группа была зачислена как спам, то, я думаю, вряд ли сразу после проведения акции ее бы разблокировали. Кому-то чьи-то интересы были затронуты.
У вас есть какое-то представление о развитии вашего проекта? Как он мог бы выглядеть к концу года, скажем?
Вы знаете, сложно прогнозировать в условиях репрессии, в условиях открытого противостояния, да. Можно сказать только, что борьбу мы продолжим, и останавливаться мы не собираемся.
Координатор группы «Революция через социальные сети» Вячеслав Дианов по телефону из Варшавы. Возобновляется уличная акция протеста в Беларуси.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Москва без Лужкова». Об этом в день 75-летия бывшего мэра беседуют депутат Госдумы Константин Затулин, бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев и координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги дня среды, 21 сентября. И сейчас перейдем тоже к российской политической хронике. В России уже со следующего года могут быть возвращены прямые выборы членов Совета Федерации. Такое заявление сделала сегодня Валентина Матвиенко вскоре после того, как сенаторы, члены Федерального собрания, фактически единогласно проголосовали за ее утверждение на посту председателя Совета. Сегодня же в Санкт-Петербурге суд начал рассматривать иск с требованием признать незаконными муниципальные выборы, благодаря победе, на которых Матвиенко и смогла занять этот значимый государственный пост в России. Впрочем, сами инициаторы этого дела считают, что шансы на успех у них небольшие. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Сетдикова.
Валентина Матвиенко была утверждена в должности спикера Совета Федерации на первом заседании осенней сессии. Ее кандидатуру на должность спикера в соответствии с существующей традицией предложил старейший сенатор, представитель от Белгородской области Николай Рыжков. Для того, чтобы Матвиенко стала первой женщиной в истории России в должности спикера Совета Федерации, ей нужно было набрать 84 голоса. За ее выдвижение проголосовали 140 сенаторов, и лишь один воздержался. Официально вступив в должность председателя, Валентина Матвиенко заявила, что первоочередные задачи Совета Федерации отныне – сохранение политической стабильности в России и решение социальных проблем.
Необходимо найти законодательные ответы на такие острейшие социальные вопросы, как демографический кризис и кризис пенсионной системы. Следует подключить к этой работе и Совет законодателей, и экспертное сообщество. Основной объем работы в сфере экономической политики будет связан с большим массивом законопроектов, направленных на развитие рыночных институтов, конкуренции, стимулирование инновационного и инвестиционного потенциала экономики, оптимизацию государственного регулирования. Я не сторонница революции, я не сторонница популизма. Все зарекомендовавшие себя традиции парламентской работы, безусловно, останутся. А полезные новые предложения будут внедрены в жизнь.
Валентина Матвиенко добавила, что будет способствовать более эффективной работе сенаторов. Для этого она собирается уменьшить количество комитетов и комиссий. Новый спикер собирается ужесточить дисциплину в Совете Федерации. «Недопустимо отсутствие сенаторов на пленарных заседаниях без уважительной причины», сказала Матвиенко. Председатель попросила обратить пристальное внимание и на работу пресс-центра Палаты парламента. Она намерена сделать работу Совета более открытой для средств массовой информации и рядовых граждан. Валентина Матвиенко заявила о подготовке законопроекта, предусматривающего возвращение к выборности сенаторов. По словам Матвиенко, для реализации конституционных полномочий Совету Федерации нужен стабильный сенаторский корпус. Совет Федерации заработает по новым правилам уже в следующем году. Сейчас, прежде чем занять место в Совете, сенаторы должны пройти через региональные и муниципальные выборные кампании, как это сделала и Валентина Матвиенко. Директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко напоминает о том, в каких условиях проходили выборы Матвиенко в округах Красненькая речка и Петровский. Он уверен, что выборность, о которой говорит Матвиенко теперь, скорее только номинальная.
Единственный адекватный вариант формирования Совета Федерации – это тот, который у нас действовал в период с 93 по 95 год, то есть два человека, выбираемых по двухмандатному избирательному округу от региона. Понятно, что там есть противоречия Конституции, но, кстати, у «Единой России» есть конституционное большинство в Госдуме, и никто не мешает быстренько внести этот законопроект в Госдуму, проголосовать его, в общем-то, и я думаю, более того, все оппозиционные партии эту тему тоже поддержат. Но я думаю, что, скорее всего, будет какой-то вариант псевдовыборов, например, что голосую только за те кандидатуры, которые предложены региональным заксобранием и губернатором, например, или люди голосуют, но в итоге выбирают кого-то из тех, за кого проголосовали.
Пост главы Совета Федерации стал вакантным, когда в мае этого года законодательное собрание Санкт-Петербурга отозвало Сергея Миронова с должности члена Совета Федерации от Санкт-Петербурга. Месяц спустя президент России Дмитрий Медведев поддержал предложение о выдвижении бывшей тогда губернатором города Валентины Матвиенко на эту должность. Совет Федерации избрал в спикера Валентину Матвиенко, несмотря на просьбу правозащитного Совета Санкт-Петербурга отложить выборы до решения Кировского районного суда. Там сегодня началось рассмотрение иска правозащитников о нарушениях в ходе муниципальных выборов в округе Красненькая речка, который выиграла Матвиенко. Иск подал активист и участник митинга в защиту 31 статьи Конституции Павел Еремеев. Он требует признать действия избирательной комиссии Красненькой речки незаконными и настаивает на отмене результатов выборов. Еремеев считает, что избирком скрыл информацию о планирующихся выборах. Вероятность успеха в суде невелика, заявила «Радио Свобода» представитель правозащитного совета Санкт-Петербурга Татьяна Дарутина.
сегодня отказались приобщить наши видеоматериалы, на которых явно видно, что происходило в городе в тот день. Я пыталась попасть в муниципальную избирательную комиссию на Красненькой речке. На этом ролике как раз моя спина, где я держу жалобу в руках от общественной организации, они обязаны были принять, а мне говорят, в избирательной комиссии, это было 4 часа дня, никого нет. Это говорит член комиссии совещательным голосом Березин. То же самое происходило и на округе Петровский. То есть в день выборов не работали муниципальные избирательные комиссии. С нарушениями прошло и выдвижение кандидатов, и узнали о том, что вообще там будут выборы только в последний день выдвижения. И ни одна из политических партий не могла выдвинуть кандидатов. И по закону они поэтому не могли направить туда и наблюдателей. Эти надежды на то, что мы выиграем этот процесс, очень немного.
Следующее заседание по делу о выборах в Красненькой речке состоится 5 октября. Если выборы не признают незаконными, правозащитники намерены довести дело до Европейского суда по правам человека. Сама Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета Федерации, заявила, что более прозрачных выборов в Санкт-Петербурге, чем выборы в Красненькой речке или в округе Петровский, не было за всю историю. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня состоялся съезд общественной организации «Родина. Конгресс русских общин». Эта организация решила поддержать на парламентских выборах в декабре партию «Единая Россия» и ее лидера Владимира Путина, премьер-министра страны. «Родина. Конгресс русских общин» во главе со своим неформальным лидером, постоянным представителем России в НАТО Дмитрием Рогозиным, видимо, подпишет с партией власти специальное соглашение. На съезде Конгресса русских общин работал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Накануне съезда высказывалось немало предположений о том, для чего он, собственно, созывается. Говорили, например, о том, что члены теперь уже бывшей партии «Родина» собираются задним числом оспорить ее 5-летней давности слияние с партией «Жизни» и партией пенсионеров и тем самым нанести удар по справедливой России. А вот что рассказал «Радио Свобода» о настроениях и ожиданиях делегатов съезда Конгресса русских общин активист этой организации Виктор Милитарев.
Наиболее часто обсуждаемо, что мы вступаем в коалицию временную на этих выборах с «Единой Россией». Настроение членов Конгресса, в том числе и делегатов, одни за, другие против. В этом есть прагматическая польза, но, конечно, от этого немножко, так это сказать, холодок по спине проходит. Дальше буквально вчера стали обсуждать кучу других вариантов. Широкая коалиция, не выборная, с любой организацией в защиту русского народа, восстановить партию «Родина». Обоими руками за. Как это может делаться, пока не понимаю. Мы восстановим Родину и уничтожим справедливую Россию. Я против уничтожения справедливой России, как я против того уничтожения правого дела, которое мы наблюдали вчера на съезде правого дела. Если Кремль нам в обмен на переговоры о коалиции подарит партию Родина, я буду благодарен.
Говорит бывший член партии «Родина», депутат Тульской городской думы Владимир Тимаков.
Конгресс русских общин разрешили реанимироваться, насколько я понимаю, на условиях, что он поддержит «Единую Россию», конкретно, я думаю, Путина. Востребована национальная идея очень сильно в стране, и премьер-министр, рассчитывая стать президентом, собирается на нее опереться. Ему для этого нужны какие-то инструменты. Наиболее естественный инструмент – это Конгресс русских общин. Ну, а интерес, я думаю, Конгресса русских общин – это быть допущенными опять в общественно-политическую жизнь. Только на каких условиях? Не совсем понятно.
Все ждали выступления неформального лидера «Родины» КРО, постоянного представителя России в штаб-квартире НАТО Дмитрия Рогозина. Но он предложил сперва посмотреть фильм о себе самом. В этом фильме Рогозин позировал на фоне русских березок и много курил. А на кадрах, где с трапа самолета спускался Владимир Путин, зазвучал вагнеровский «Полет валькирий». И голос самого Рогозина: «Пришел молодой президент, который нам понравился». Следующее заявление лидера делегатам съезда уже не показалось неожиданным.
Мы должны ставить перед собой главную задачу – интегрироваться во власть. Может быть, даже не столько в парламентскую, сколько в исполнительную власть. Поверьте мне, там очень много людей, которые думают точно так же, как и мы. Мы должны смело идти во власть, и хватит мерзнуть на русских маршах. Пришло время, когда пора перебираться в кабинеты, где принимаются основные стратегические решения о будущем страны.
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что члены «Родины» Конгресса русских общин вправе решить, кого им поддерживать на выборах демократическим путем. Но он лично все уже для себя решил. Он поддержит Владимира Путина. Подавляющее большинство, 91 делегат из 107, проголосовало за поддержку Владимира Путина Народного фронта и Единой России. Политолог Сергей Черняховский напоминает, что по одной из версий Народный фронт был создан, чтобы после выборов заменить Единую Россию.
Народный фронт – одновременно обращение к тематике и мобилизации, и определенные фронтовые логики. Рогозин для этого подходит. Здесь я бы не уходил от такого момента, на который во всем его значении, может быть, не обратили внимания. Это выступление Путина в Новороссийске. Путин выступает с крейсера. Это вписывание в определенный исторический образный ряд, понятный. А крейсер называется Михаил Кутузов. Это является образом стратегического отступления, через него перехода в решительное наступление. Путин завершает свое выступление словами брежневских морпехов «Движение только вперед». То есть, в принципе, анонсируется так или иначе, пока, может быть, на таком грунтовом уровне, хотя и достаточно откровенно, наступление. Наступление в каком отношении? Восстановление Советского Союза. Идея восстановления четко коррелируется с образом и интересами Рогозина.
А вот что говорит президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Рогозина в списках «Единой России» не будет. При этом КРО поддержит Народный фронт, и какие-то его представители в списки войдут. А почему это произошло, можно гадать. Возможно, не было найдено какого-то компромиссного варианта в плане распределения должностей, мест в списке и так далее. Мне кажется, есть и более существенная причина. То, что участие Рогозина в списке «Единой России» дало определенную двусмысленность как для Рогозина, так и для лидера «Единой России». Для Рогозина, потому что он оказывался в ряду неких псевдополитиков, то есть, попросту говоря, в группе поддержки единственного настоящего политического лидера, который существует в «Единой России» и Народном фронте, его имя нам известно. А для Путина создалось бы ощущение, что будто бы он нуждается в какой-то дополнительной легитимации вероятного высокого результата «Единой России» на выборах. Вторая причина состоит в том, что «Единая Россия», судя по всему, вообще не будет склонна разыгрывать национальную карту на этих выборах и не готова, главное, принимать каких-либо обязывающих политических решений по этому вопросу. Например, решение об ограничении миграции.
В руководстве «Единой России» тем временем заявляют, что готовы обсудить вопрос о подписании с организацией «Родина. Конгресс русских общин» специального соглашения о партнерстве в избирательной кампании. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 21 сентября. И вот главная тема второй половины этого часа. Выставлены на обозрение проекты реконструкции Московского политехнического музея. Какая из них окажется лучше? В Афганистане похоронен Бурхануддин Раббани. Какое влияние на политическую ситуацию в стране окажет убийство бывшего президента? Российская пресса активно обсуждает выдвижение фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем цитадель» на премию «Оскар от России». Сможет ли режиссер отказаться от такой чести? В конце программы поговорим еще о 200-летии со дня открытия Казанского собора в Петербурге. Почему именно этот храм считается уж особенно символическим для России и ее истории? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Друг Путина борется за репутацию.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Кирилл Разлогов. О шансах фильма «Цитадель» на «Оскара».
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Страсбургом по ЮКОСу.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Один из экс-лидеров Союза правых сил Борис Немцов не верит, что бывшим активистам партии, покинувшим правое дело, удастся возродить СПС. Поезд СПС уже ушел, заявил Немцов в интервью Интерфаксу. Общественная организация «Родина. Конгресс русских общин» поддержит на выборах в Госдуму в декабре партию «Единая Россия». Такое решение было принято по итогам тайного голосования на проходящем в Москве съезде организации. Семья Михаила Ходорковского не надеется на его условно-досрочное освобождение при нынешней власти, сообщила мать экс-главы ЮКОСа после второго свидания с ним в колонии города Сегежа в Карелии. Марина Ходорковская отметила, что два взыскания, которые получил ее сын в карельской колонии, не обоснованы. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Как сообщили в ведомстве, решение принято на основании проведенной проверки в организации, а также в связи с авиакатастрофой Як-42, жертвами которой стали 44 человека, в том числе игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив». В Дагестане в результате нападения ранен военнослужащий. Как сообщили Интерфаксу в Следственном управлении по Дагестану, сегодня днем в Цунтинском районе республики боевики обстреляли военную автоколонну. Предпринимателя Алексея Козлова сегодня выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Вчера Верховный суд России освободил Козлова из-под стражи под подписку о невыезде и отправил его дело на новое рассмотрение. В Нью-Йорке начала работу Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций. Открывая заседание, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал глав стран-членов организации сдвинуть с мертвой точки мирный процесс на Ближнем Востоке.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 21 сентября. В Кабуле сегодня тысячи людей прощались с Бурхануддином Раббани, бывшим президентом Афганистана, одним из влиятельнейших политических лидеров страны, погибшим во вторник в результате атаки смертника. Его смерть большинство афганцев и международных наблюдателей считают сильным ударом по процессу мирного урегулирования в Афганистане. Над темой работал международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Подъезды к дому, где жил и погиб Раббани, были весь день перекрыты, всех тщательно обыскивала полиция. Одновременно представитель талибов Забиулла Муджахид в электронном сообщении «Радио Свобода» назвал ложными сведения, что талибы взяли на себя ответственность за убийство. Раббани был убит в результате взрыва бомбы, спрятанной в тюрбане смертника. Незадолго до этого к нему в дом, расположенный в самом богатом и охраняемом районе Кабула, вблизи зданий правительства и западных посольств, по разным данным пришли то ли один, то ли два человека с просьбой о срочной встрече от имени движения «Талибан», якобы заинтересованного в форсировании процесса мирных переговоров. Комментируя возможность дальнейших контактов с талибами, бывший министр иностранных дел Афганистана и участник президентских выборов в 2009 году доктор Абдулло Абдулло в среду заявил:
«Их последнее преступление показало их истинное лицо. Таким образом, идея договориться о мире с талибами должна быть пересмотрена. Если мы хотим объединить наших людей вокруг общей цели, общих взглядов, мы должны изолировать террористические группы, тех, кто не верит в мирный процесс, стремясь лишь сломить нынешнюю систему и вернуть Афганистан в прошлое».
Бурхануддин Раббани, таджик, доктор богословия и в прошлом профессор Кабульского университета, был одним из самых известных лидеров маджахедов, сражавшихся с советскими войсками во время афганской войны 79-89 годов. В начале мая 1992 года он вернулся в Кабул и занял пост временного президента Исламского государства Афганистан, а позднее был официально избран президентом Государственным советом. С 1996 года, когда большую часть Афганистана заняли талибы, Раббани вместе с другим известным командиром и своим союзником Ахмад-Шахом Масудом возглавил так называемый «Северный альянс», противостоящий Талибану. Масуд был убит в 2001 году в результате покушения, организованного Аль-Каидой, и Раббани стал самой популярной фигурой в «Северном альянсе». До последнего момента Бурхануддин Раббани возглавлял Высший совет мира Афганистана, который добивается завершения вооруженного конфликта в стране путем диалога, в том числе с талибами. Вот что он заявил в марте этого года в интервью «Радио Свобода».
«Мы начали контактировать с оппозицией, с талибами. Уже состоялись несколько встреч. И еще несколько встреч мы планируем в ближайшее время. Мы регулярно обмениваемся посланиями. Однако наши контакты пока еще не достигли того уровня, когда мы могли бы обнародовать их подробности».
Впрочем, многие мировые и афганские аналитики считают, что незадолго до гибели Раббани полностью разочаровался в идее переговоров с Талибаном, так как не добился никакого успеха, говорит живущий в Кабуле афганский политолог Вахид Маждах.
«В последнее время Раббани был сильно недоволен талибами и постоянно повторял, что они просто не готовы к миру. Он был настроен решительно. Некоторые из его друзей даже критиковали его за излишне непримиримое отношение к талибам, так как Его работа и заключалась в том, чтобы найти с ними общие точки соприкосновения. Казалось, что ему уже надоело возглавлять Совет мира и что он готовился уйти с этой должности.
Вне зависимости от успехов Рабани в достижении мира в Афганистане, его смерть, по мнению всех, стала сильнейшим ударом по стабильности в стране, населенной десятками различных народов и этнических групп. Лидеру афганских таджиков Рабани удавалось лучше других находить общий язык с пуштунами, которые составляют в Афганистане большинство. Об убийстве Бурхануддина Рабани я побеседовал с обозревателем афганской службы «Радио Свобода» Абдулом Хабибом. Первый вопрос был, как покушавшимся удалось так быстро подобраться к известному и осторожному политику, и почему в Афганистане в последнее время произошли уже несколько подобных удачных покушений, когда смертники прятали взрывчатку в собственных тюрбанах.
Тюрбан – символ чести и достоинства. Его никогда не снимают на людях и к нему не прикасаются. Если во время, например, важного события, встречи, человек снимает тюрбан или кто-то другой к нему прикоснется, то это тяжкое оскорбление. До сих пор ни на одном контрольном пункте, ни одна охрана тюрбан афганца не досматривала. Однако теперь, после нескольких случаев, о которых вы сказали, тюрбаны все-таки начали проверять. Пока у простых людей.
Now they are doing this, ordinary people, they are checking his turban.
Насколько существенной была работа Рабани на посту главы Высшего Совета Мира? Был ли он союзником нынешнего президента Хамида Карзая?
Рабани на этом посту был очень влиятельным. То, что его выбрал для такой миссии президент Карзай, говорит о том, что он ему доверял и стремился заручиться поддержкой всего Северного Альянса в процессе достижения мира в стране. Дело в том, что Рабани был старым врагом талибов, как и все его соратники. В этом вся суть. Некоторые поэтому критиковали такой, на первый взгляд, странный выбор, однако многие и Карзай рассуждали так: если уж самые непримиримые соперники, Северный Альянс и Талибан, смогут договориться, тогда мир возможен. А вот если назначить на пост главы Совета мира нейтрального человека, то даже если ему удалось бы убедить в чем-то одну из сторон, другая тут же заявила бы: нет, мы не согласны с такими соглашениями, которые нравятся нашим врагам.
После убийства Рабани остались ли в Северном Альянсе и в Афганистане в целом политики, которые могли бы сравниться с ним по влиянию?
Если говорить о тех военных и политиках, кто известен еще с 80-х годов, то это маршал Мохаммад Фахим, бывший министр обороны, друг и преемник Ахмад Шах Масуда, сейчас первый вице-премьер Афганистана. Он тоже считается одним из лидеров афганских таджиков. Он не был известен во время противостояния с советскими войсками и просоветским режимом в Кабуле. Фахим стал популярен во время войны с талибами. Есть и другие – Саид Ахмад Гилани, Себхатулла Маджахеди и прочие. Но самый теперь влиятельный человек из бывших политиков и командиров, он, кстати, вчера много и с болью говорил о гибели Рабани, Абдул Расул Саяф, сейчас депутат парламента. Он довольно консервативный исламист, не союзник Карзая, но в отличие еще от одного знаменитого и влиятельного маджахеда Гульбеддина Хикматьяра, который вообще скрывается непонятно где, от всех, от США, от Талибана, Саяф на виду. Я думаю, именно Абдул Расул Саяф теперь наиболее весомая фигура.
Это было мнение обозревателя афганской службы «Радио Свобода» Абдула Хабиба. Нынешний президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что, несмотря на произошедшую трагедию, мирные усилия будут продолжены. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 21 сентября. Принято решение о закрытии в конце следующего года на несколько лет на реконструкцию старинного здания Политехнического музея в Москве. Сейчас в знаменитом лектории Политеха открылась выставка проектов финалистов конкурса на разработку архитектурной концепции нового образа музея. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Давняя наболевшая проблема Политехнического музея на Лубянке – недостаток выставочных площадей. Здания, точнее несколько соединенных в одно зданий, занимают немалое пространство. пространства. Только каждый подъезд ведет в замкнутый отсек, что делает невозможными современные большие экспозиции. Вышедшие в финал конкурса на реконструкцию архитектурное бюро, каждое по-своему пытается преодолеть этот недостаток. Финалисты, сообщает член жюри конкурса, искусствовед Григорий Ревзин, представляют разные страны.
У нас есть Джунио Ишигами и Ови Аруп, это, соответственно, Япония. Ну, Аруп – международная компания, но основная ее часть в Лондоне, есть русское представительство. Лизер Architects вместе с Михаилом Хазановым. Томас Лизер – это американский архитектор из Нью-Йорка, вот он делал музей кино, очень такой модный человек. Ну, Хазанов – архитектор, который множество всего делал для Министерства культуры. В частности, начинал Большой театр, там Катынский комплекс. Хороший архитектор. Дальше Нойтлинг Рейдик. Это, соответственно, голландская компания вместе с Юрой Григоряном. Это голландские архитекторы, а Юра у нас очень модный российский архитектор. Наверное, сейчас такой первый номер. И последний Никита Ивейн, он из Петербурга.
Чем принципиально отличаются эти проекты?
Проекты делятся на две существенные, просто разные группы. Там есть такая проблема. Значит, есть историческое здание Политехнического музея. Очень трудно с ним что-либо делать. И, в общем, оно на охране, и все понятно. Два проекта. Это Лизер и голландцы. Они делают параллельно этому музею два пространства, снизу и сверху. Вся нижняя часть открывается. Там вход во дворы, там, ну, основная коммуникация через это идет. Просто низ музея открывается в город. А внутри структура остается практически нетронутой. Но в случае с голландцами они просто говорят, в режиме реставрации все советские части убираются, все исторические сохраняются, ничего нового не добавляется. И над крышей делаем новый зал. И вот это второй элемент. А два проекта над крышей ничего не делают, только перекрывают дворы, а внизу тоже все открывают.
При этом внешний облик музея по закону является предметом охраны, так что по поводу высоких стеклянных крыш, скорее всего, будет немало споров. Победитель станет известен 29 сентября, говорит генеральный директор Политехнического музея Борис Салтыков.
Совет попечителей выберет из четырех одного исполнителя, который будет прорабатывать до конца архитектурную идею. А после этого будет объявлен конкурс на генерального проектировщика, который вот вместе с архитектором воплотит это уже в рабочие чертежи.
Будете ли вы наблюдать, как будет вестись здесь реконструкция?
А как же мы заказчики? У нас создана специальная служба, дирекция по капитальному строительству, которая будет внимательно следить за всей стройкой. Это объект охраны, как вы знаете. Здесь причем есть конкретные вещи, которые охраняются. Не все вообще там. Фасады, лестницы, аудитория большая и так далее. То, что вот под охраной, то, конечно, сохранится.
Где станет существовать политехнический во время реконструкции, окончательно не решено, но, скорее всего, это будет один из выставочных павильонов на ВВЦ. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций и репортажей в средствах массовой информации. Одна из главных тем обсуждения в газетах 21 сентября – дискуссия о выдвижении российским кандидатом на получение кинопремии «Оскар» фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Цитадель». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конкурентов у «Цитадели» не было вообще, пишет «Коммерсант». Дело не в сравнительных художественных достоинствах претендентов. Дело в том, что «Оскаровский регламент» оговаривает, фильмы, претендующие на номинацию в категории «Лучший неанглоязычный фильм», должны не менее недели демонстрироваться в национальном прокате до 30 сентября текущего года. «Елена» выходит в прокат 29 сентября. У «Фауста» до сих пор нет российского прокатчика. На вопрос корреспондента «Коммерсанта», как же так, господин Меньшов ответил, что на его памяти комитет дважды выдвигал на «Оскар» картину «С колес», и уже после выдвижения принимались экстренные меры для того, чтобы обеспечить фавориту недельный прокат. То есть имело место решение честное, но несправедливое. Автор статьи оговаривается при этом, что шансы войти в американский шорт-лист у «Цитадели» ничтожные, что нельзя выдвигать на «Оскар» половинку сиквела абсолютно эзотерическую для тех, кто не видел первые половинки. А для тех, кто видел, тем более удивительную. Нормальный киноакадемик не поймет, как можно воскрешать и снова убивать героев, над судьбой которых он уже обрыдался, голосуя в 1994 году за «Оскар» первым «Утомленным солнцем». В интервью «Комсомольской правде» председатель российского «Оскаровского комитета» Владимир Меньшов, не подписавший протокол заседания комитета, проголосовавшего за «Цитадель», пояснил, что формально формально все законно. Голосование проводилось с соблюдением всех процедур. Выбор сделан большинством голосов, и вряд ли результаты будут пересмотрены. Поэтому я призываю Никиту Сергеевича отказаться от выдвижения на «Оскар», говорит Меньшов. Так будет лучше и для него, и для российского кино. Надо уметь признаться самому себе, что твой фильм закрывает дорогу более талантливым картинам. Член комитета Карен Шахназаров, отвечая в «Комсомолке» на реплику Владимира Меньшова, заявил, что отказ Михалкова от выдвижения на «Оскар» был бы верхом глупости. С какой стати он должен отказаться? Комитет проголосовал, и я тоже принимаю это решение. Это будет верхнее уважение, если режиссер после этого вдруг объявит, что он картину снимает. Может, «Цитадель» кому-то не нравится, но нельзя не признать, что Михалков один из крупнейших мастеров, и его картина имеет свой почерк. Московские новости обращают внимание на то, что фигура Никиты Михалкова в последнее время постоянно порождает скандалы. Выстроенная им под собственные нужды конструкция кинематографического пространства совсем не работает. Она рождает проблему за проблемой, и поскольку не учитывает интересы других членов сообщества, в конце концов вызывает протест даже у тех, от кого, казалось бы, его и не ждали, пишет газета. В 2002 году кинематографическое сообщество очень удивило, что комитет предпочел «Дом дураков» Кончаловского кукушке Рогожкина. В 2003-м решил не выдвигать «Сокуровский русский ковчег», с большим успехом шедший в США и с опозданием, нарушая все сроки, все-таки высказался в пользу возвращения Звягинцева. В 2004 году отправил на «Оскара» «Ночной дозор», проигнорировав фильм «Водитель для Веры Чухрая», который в результате был выдвинут от Украины. Формально выдвижение комитетом ничего не гарантирует, отмечают московские новости. Однако, если в 90-е российские фильмы в номинации «Оскар» попадали часто, то после изменения состава комитета это произошло только один раз с фильмом того же Михалкова «12». Андрей Кончаловский, 3 года назад покинувший комитет, считает нынешний его состав нелегитимным.
Эта комиссия неправомочна представлять общественное мнение российского кинематографического пейзажа. Этот комитет был создан из состава Академии «Золотой Орел», которая возникла там 8 лет назад. Нельзя забывать, что существует Академия «Ника», которая возникла чуть ли не 20 лет назад. Она тоже национальная кинематографическая премия. Игнорировать абсолютно существование «Ники» — это дискриминация. Раскол продолжился и углубился, и закончился тем, что существует киносоюз. Этот киносоюз в себя включает действующих, производящих, активных деятелей российского кинематографа. Тоже не отражено мнение этого союза никак. Существуют гильдии, которые должны играть роль в формировании общественного мнения. Эти гильдии тоже никак не представлены.
По данным «Известий», решение о выдвижении «Цитадели» может быть пересмотрено. При этом газета ссылается на кулуарную информацию, указывая, что Владимир Меньшов потребовал физического присутствия всех членов комитета при новом голосовании, а не передачи некоторыми из них доверенностей, как это было вечером в понедельник. Правда, осуществить такой план достаточно сложно, отмечает «Известие». Срок подачи заявки от страны истекает 1 октября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Петербурге начались торжества, посвященные 200-летию Казанского собора. Нынешний кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви, собор Казанской иконы Божьей Матери, был построен в 808-811 годах по проекту архитектора Андрея Воронцова. О торжествах в Петербурге рассказывает пресс-секретарь Казанского собора Елена Кириллова.
Самый торжественный день – это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Такая кульминация праздника, прежде всего, он, конечно, церковный, а уже потом светский. Божественную литургию возглавил святейший патриарх Московский Серафим Кирилл. На литургии присутствовал Владимир Путин и Светлана Медведева, первая леди. После 21 числа нас ожидает очень много светских событий. Это 2 крупные выставки, 2 концерта, 1 в капелле, 2-й концерт будет. Благотворительная церковь имеет традицию, она всегда помогает. Да? И здесь благотворительный вечер в филармонии специально для такой публики, которая не сможет прийти, например, 25 числа, когда будет завершаться юбилей, на площадь перед собором. Казанский собор — это еще и памятник воинской славы, будет военная музыка, религиозная, больше целевой аудитории. 25 числа сначала состоится шествие курсантов военных училищ и роты почетного караула по Невскому проспекту, и будет возложение цветов памятникам Кутузова и Барклая де Толли. Опять же, даже Казанский собор — это храм и памятник российской воинской славы. А после этого на паперти перед собором будет установлена специальная сцена, будет выступать два военных оркестра по исторической традиции и по традиции церковной. Курсанты училищ будут ходить с большими корзинами конфет и раздавать их всем. Потом будет такой небольшой подарок всем. Будут сбрасываться цветы, белые цветы, на всех гостей. Предполагается, что сбрасывать цветы будет Базыкин, самый наш известный такой вертолетчик, который участвовал в восстановлении креста на куполе Казанского собора, потому что известно, что когда в Казанском соборе был музей религии, там был флаг вместо креста, и требовалась большая-большая точность для того, чтобы с вертолета поставить крест.
Пресс-секретарь Казанского собора Елена Кириллова. Казанский собор построен по образцу собора Святого Петра в Ватикане, целиком из русских материалов от мрамора до гвоздей. В соборе хранится одна из самых почитаемых русских икон – список с казанской иконы Божьей Матери. В советское время в храме устроили музей истории религии. Беседу с историком Петербурга Михаилом Мильчиком я начал с вопроса о том, помнит ли он те времена, когда в соборе был музей.
Конечно, ненормальная ситуация была, когда в храме музей истории религии, тем более, что он имел такую идеологическую направленность, хотя музей по своим экспонатам был довольно интересный. Но он, собственно, и сохранился сейчас в новом помещении. Я считаю, что, конечно, то, что его вывели оттуда из Казанского собора, это абсолютно правильно.
А в свое время идеологическая концепция строительства Казанского собора заключалась в том, чтобы построить храм сопоставимый или похожий на храм Святого Петра в Ватикане и в то же время сделать его русским. Еще раз подчеркну, значение России, Петербурга, как Третьего Рима, если хотите. Строился он целиком, насколько известно, из русских материалов и русским архитектором. В какой степени эта идеологическая функция сейчас выполняется собором, на ваш взгляд?
Казанский собор выполняет функции кафедрального собора для Санкт-Петербургской епархии. Кроме того, он расположен в этом отношении очень удачно, то есть посередине Невского проспекта, то он в какой-то степени эту функцию выполняет. Но, конечно, не в полной мере. Ну, во-первых, потому что все-таки Петербург сегодня не столица России. Во-вторых, существует более высокий, более значительный по своей доминантной роли Исаакиевский собор. Но я напомню, что Исаакиевский собор является музеем, хотя иногда там проходит богослужение.
Пожалуй, за всю историю Петербурга не предпринималось более масштабной попытки скопировать сакральное здания таких объемов, как Казанский собор. Можно ли, на ваш взгляд, сказать, что это пример такой петербургской копиистики архитектурной, в лучшем смысле слова?
Я думаю, что можно. Ну, вы сами понимаете, что вся петербургская архитектура развивает традиции, которые уже сложились в Европе. Если брать более ранние памятники, то это барокко, особенно в творчестве Растрелли, классицизм. Причем классицизм в основном ориентируется как раз на эпоху зрелого Ренессанса. И вот в этом отношении Казанский собор, конечно, имеет точки соприкосновения с собором Святого Петра, но в большей степени в той части знаменитого Римского собора, которая относится к колоннаде. Там, я напомню, колоннада выдающегося итальянского архитектора Бернини. И вот эта колоннада, я считаю, делает Казанский собор просто неповторимым памятником. По деталям он, конечно, не похож на собор Святого Петра.
Воронихин ведь собирался строить и вторую колоннаду с другой стороны собора.
По замыслу Андрея Воронихина предполагалось, как с северной стороны, вот она сделана со стороны нынешнего Невского проспекта, и с южной стороны. С южной стороны колоннада не была выстроена. В значительной степени деньги на строительство собора, хотя и не целиком, давал граф Строганов, дворец которого находится в непосредственной близости. Возникли какие-то денежные проблемы, как это часто бывает, и на южном фасаде постройка не была сделана. Воронихин задумывал собор как центр двух площадей. Одна площадь, вот обращенная к Невскому проспекту, а другая на противоположной стороне предполагалась площадь. К сожалению, эта идея не была полностью осуществлена, потому что уже в XIX веке на этом открытом пространстве стали строить жилые дома. Собор не только связан с Невским проспектом, но и связан с Екатерининским каналом, ныне канал Грибоедова. Когда вы идете по Екатерининскому каналу как с одной стороны, так и с другой, восточный портик колоннады, он как раз как бы замыкает перспективу, которая открывается с двух сторон канала Грибоедова. Оба портика, перед которыми стоят знаменитые памятники полководцам Отечественной войны 12-го года, поставлены не строго параллельно самому собору, а они поставлены по отношению к собору под углом, не очень большим, но под углом. Таким образом, портик, как мы иногда говорим, работает на просвет. То есть мы, идя вдоль набережных, можем видеть не просто портик, а видеть проем, проход через него, как в одну, так и в другую сторону.
Еще одна особенность Казанского храма в том, что это храм русской воинской славы. Там находится икона хранительница Адигитрия, список с Казанской иконы Божьей Матери. А там, если не ошибаюсь, хранятся и какие-то хоругви, воинские знамена.
И он, конечно, осмысляется как своего рода мемориальный памятник героям Отечественной войны 1812 года. В соборе похоронен Кутузов, над могилой доска с надписью, потом картина Алексеева, по крайней мере, она раньше находилась, крестный ход у Кремля после освобождения Москвы в октябре 1612 года. В соборе многочисленные трофеи войны, 107 знамен и штандартов, ключи от крепостей и городов, которые были взяты русскими войсками. А если еще добавить вот эти два памятника, Кутузову и Барклаю де Толли, то в целом это становится действительно как бы архитектурными средствами выражены величие и значение победы. Я еще напомню, что он не случайно называется Казанским, потому что в соборе находилась икона Казанской Богоматери, который был благословлен на царство еще первый Романов. Государственное значение этого храма, этим посвящением Казанской Богоматери, вот этими реликвиями войны 12-го года еще больше усиливается.
Осип Мандельштам, если верно я цитирую, так сказал о Казанском Божьем храме, и распластался храм церковный, как черный крестовик-паук. Откуда такое сравнение, как вы думаете?
Вот насчет крестовика, я думаю, что это идет от того, что в плане, и это связывает с традициями Ренессанса, в плане собор имеет форму латинского креста. Паук, конечно, у нас вызывает скорее отрицательные ассоциации. Ну вот, с другой стороны, ассоциации вот этой распластанности, этих далеко сходящих аркад, колоннады, может быть, это вызвало такую несколько своеобразную ассоциацию у великого поэта 20 века.
Казанский собор в числе ваших любимых питерских храмов или нет? Если да, то почему?
Он великолепно вписан в окружающее пространство, потому что он даже из дальних точек замыкает перспективу канала, виден из многих точек на Ипаневскому проспекту. Вот эта легкость и воздушность колоннады, это тоже создает такое удивительное ощущение архитектуры, в которую входят городские пейзажи, небо, даже просто, если у меня есть там 5-10 минут, я иногда делаю небольшой крюк и просто прохожу по этой самой аркаде, потому что она как-то дает ощущение стройности, строгости.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 21 сентября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были историк Михаил Мильчик и пресс-секретарь Казанского собора Елена Кириллова. В Петербурге проходят торжества, посвященные 200-летию этого храма. Вот так обстояли дела в среду 21 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».